niin syttymisenä sanoo, että meidän kanssa ollaan. Небо от этого вообще как бы более целостную картину удавалось бы выстраивать. Ну и социология и история культуры тоже бы хорошо имели такой пассус. Скорее, я думаю, что если дать какой-то уровень своего академического образования, то я думаю, что психология у меня есть, но вообще она у меня чрезвычайно фрагментарна. А в практике у меня большой опыт.
Ну что, перейдем тогда к затравке.
Давай. Мы насчет лестницы. А у меня вот как-то в том, что вот в этом короче компостике у меня как-то очень много энергии, что тогда получается, что если у меня нет 30 лет академических знаний, ты вроде как и не можешь быть писатель, ну, не можешь быть настоящим терапевтом. И когда Леонид, ты говоришь, кодифицировать, мне прямо это слово, прямо я чувствую, как растут колючки, потому что для меня это слово кодифицировать, все объяснить. Вот у меня вот в сегодняшней точке моей гештальт жизни. Это больше про какое-то искусство. Это не про науку, не про теорию, не про то, как это объяснить существующими академическими науками. Это больше правда, наверное, про искусство. Вот просто хотелось это отметить, потому что для меня как-то важный вопрос. Нужно ли 30 лет академических знаний или это про что-то другое? Потому что гештальт-терапия, в принципе, предполагает... Сертификация гештальт-терапевта предполагает наличие диплома либо психолога, либо врача, либо педагога. И тогда получается, что 36% это люди, которые не имеют базового психологического образования. Ну, вообще тут про это.
Ну, про затравку. Правда, я вообще не собираюсь вообще говорить ничего. По-моему, такого особенно нового. И побудило меня соединить эти темы, потому что мне кажется, что связь с контактом, с аутентичностью, вообще прекрасно описание всем самим. Свои книжки. Но почему-то когда говорили, где собственная идентичность и отчуждение. Но это почему-то совершенно все время выпадает из поля внимания. И поэтому я к этому, собственно, и обратилась. Может быть, еще говоря о смысле контакта, ты считаешь, что вообще это очень важное, гениальное такое достижение гештальт-терапии как раз заключается в том, что для меня цикл контакта – это описание формирования нового опыта. Что означает в свою очередь и какое-то представление о мире и представление о себе, то бишь какого-то собственного формирования индустрии. Существует, конечно, некоторое смешение, потому что все-таки для меня, мне кажется, что когда Фёдор описывает цикл контакта, они говорят о внутриличностном, индивидуальном каком-то процессе. Но в последующем это было в достаточной степени размыто и... У тех же поисков, когда их читаешь, становится непонятно. Они описывают контакт, правда, как формирование какой-то внутренний процесс формирования нового опыта, или же они описывают процесс взаимодействия. И с этим, на мой взгляд, связаны какие-то путаницы в гештальт-терапии, к примеру, появление конфлюенции второго порядка. Вот что это такое? Все описания, которые я читала, но... Ну, знаете, в лучшем случае можно описать как процесс проекции. Те же Лебедева и Иванова в своей книжке приводят случаи, когда там муж говорит жене, пойдем сегодня в ресторан, и она говорит, ну да, это как пример поселения второго порядка. А потом муж говорит, нет, может лучше останемся дома, а жена ему говорит, да. А потом муж говорит, а мы все пойдем лучше к друзьям. Он даже сказать, очень хорошо. Я не описываю это как пример слияния второго порядка.
То есть это был первый период, когда она сказала да, когда
поженимся. Я не отстал. Это они ввели это понятие?
У них это есть понятие. Я
не читал. Ну, кроме них никто не пользуется.
Нет, я периодически слышу, что кто-нибудь мне рассказывает на супервизии или на обучающей программе, что вот мне кажется, что здесь мы имеем дело со слиянием второго порядка.
Вторая производная слушает. Да, слияние второго
порядка. И вот мне кажется, что это вот из-за этой путаницы, как будто вообще, возможно, и идея слияния второго порядка, что вместо собственных желаний у нее желание ее мужа. Но вообще-то мы никогда непосредственно не можем знать желание другого человека. Мы можем их узнавать только если он нам сообщает. И тогда мы можем не соглашаться, причем по разным основаниям, потому что у нас совпадает. Потому что мне важно там время провести с мужем без разницы, где там. Или же, правда, без совершенно, это, мне совершенно безразлично, где поместить. Да. Мои мысли заняты совершенно другим. Но мы можем другим никак не можем слиться. Единственное, мы можем только, если он не говорит, то мы можем спроецировать на него. Поэтому тогда нет смысла говорить о каком-нибудь слиянии второго порядка.
Что из второго порядка вообще? Я не
понимаю, первое слияние, это когда я не дифференцирую, не замечаю свои ощущения, и то, что у меня фигура не начинает формироваться, а второе предполагается, что я чувствую то, что замечаю свои ощущения, ощущения другого. Это вообще невозможно.
Это коллективная классификация называется.
Читал? Да, совершенно верно. Ну, как-то я вот вспомнила свои подачки.
Вообще-то, честно говоря, при полевой модели рассмотреть это возможно.
Как?
Ну, мы можем сказать, во-первых, и наши белые люди не пытались нейроз. Вместе мы не были. То есть какой-то диссонанс мы, наверное,
кстати, при проективной идентификации, например, очень хорошо я при садистическом симптоме клиент, да, мог чувствовать сильную агрессию, она садится, у меня агрессия, там ничего такого. А потом я слушаю, про что рассказывают все, на меня, взгляды, там, так далее. Я понимаю, что какая-то вот агрессия внутри меня, которую я начинаю слабость, контакт.
Мне кажется, что если ты считаешь, что ты имеешь его агрессию, то мы имеем дело с проекцией. Если ты предполагаешь чувство агрессии, что у него тоже, то тогда мы имеем дело с предположением и не
будем. А как только студент начинает, то это все идет у вас, у меня сразу проходит. А психоанализе встречалась по жизни, у меня сделанным, там есть понятие ревели такое. Понятие такое ревели, а не боли, когда вот на чувствительности не передаешься.
Ну, говорили, вообще не встал. Кто бы не передавал, кто не получал от себя, чувствуете, вы не стоите?
Нет. Но на этой связи какой-то, да, где мы можем резонанс или чувство.
Мы можем резонировать и обнаружить, что у нас резонируется. Чувство в этом резонансе из этой ситуации.
При этом словесного контакта еще не было.
Если у нас не было словесного контакта, то я могу фантазировать, что у нас с тобой одинаковые чувства сейчас.
Конечно. Ведь на самом деле я слышу уже существующую в вас теорию терапии. Да, вы мне говорите, это вот так. Это вот теория. И она не совпадает с моей.
Да. Ну, у меня более строгое отношение к теории, поэтому я бы думала, что мы имеем с определенными моими представлениями.
Да, нет, теория может быть научная, а может быть и
ну, да. Научная.
Можно сказать, что просто теория не обязательно предполагает научную.
Достаточно обойтись таких глобализаций и остановиться на том, что у меня есть определенные представления, которые ну, не прошли такой глубокой обработки, чтобы я смело сказала, что у меня есть теория, а еще больше бы сказала, что у меня есть определенные способы. Для меня это было бы отлично. Каким-то слишком раздуванием себя пришли.
А чего у вас нет личной философии?
Эпистемология точно есть. Как без этого человека называется?
О, у нас эпистемология, ладно, так вот.
Эпистемология.
Я бы пока останавливалась на том, что у меня есть определенные представления. Вот. Пока что мне это кажется точнее. Вот. И, соответственно, если думать о цикле контакта, как о цикле индивидуального какого-то опыта, то, соответственно, он напрямую связан с идентичностью, потому что на каждом из этапов цикла контакта нам важно отождествиться в одном случае с чувством, с решением, на третьем этапе полностью выложиться. Соответственно, на то, что мы называем пьер-контактом, задача от того, от какого-то, ну, предположим, равновесного состояния, которое у нас случилось, у нас возникает или возбуждение, или напряжение, какие-то ощущения, которые говорят, что нам или чего-то хочется, или у нас что-то лишнее, от чего нам надо освободиться. И, соответственно, дальше, во всех случаях, когда нам достаточно вообще наших автоматических действий, мы существенную часть делаем автоматически, то, что гештальт психологи называют физиологией, и вторичные физиологии имеют привычки. Собственно, такую вроде душевную работу по распознанию нам стоит начинать только когда мы испытываем какие-то ощущения, и, к примеру, мы не можем их уловить. Чего они, про что, и попытались в этой ситуации сделать привычным способом и потерпели определенную удачу, и мы не удовлетворены, собственно. себя к тому, что у нас получилось. И первое, что мы должны знать, это распознать те чувства, которые, о которых нам свидетельствуют эти ощущения, и их идентифицировать, соответственно. И признать, что именно я испытываю в этот момент, в этом контексте, не в каком-то другом. Вот именно эти чувства. Вот. И этот процесс, может быть, скорее бы я назвала словом идентификация. И в этом смысле то, что описываемые переживания, они нам говорят про то, что как эта идентификация этого состояния или переживания о дальнейшем потребности, как не происходит. И, соответственно, давайте я приведу пример из терапевтической, ну, из супервизорской практики. А, к примеру, терапевт говорит о том, что каждый раз у нее сложно, и она хотела бы понять, что такое с ней происходит, потому что каждый раз с клиентом они зависают вот в какой-то такой совершенно бесполезной конфронтации. И когда мы начинаем разбирать эти штуки, терапевт рассказывает следующее, что я прошу рассказать, перевести пример, как это происходит. Терапевт рассказывает про то, что в какой-то момент ей кажется, что сложность этого клиента в том, что как-то люди не очень хотят с ним общаться. И сложности в коммуникации. И ей кажется, что сейчас уже в тесте начинает производиться то, что похоже то, что происходит у клиента с остальными личными. И она предлагает ему, говорит, вот хочешь, я тебе на нашем примере опишу, что я чувствую в этот момент. И описывает, что делает какую-то такую вот большую работу, потому что, чтобы как-то точно описать, описывает в это время клиента, как вот обкидывается небрежно на стуле, и когда я ее спрашиваю, как она воспринимает, что вот я не знаю, что вот это поза и выражение лица клиента, он говорит, что смотрит на меня, как на мой.
Как на кого?
Как на мой. И когда я дальше я говорю, а как ты вообще реагируешь на то, что когда на тебя смотрят как на мозг? И она говорит, что в жизни, если бы это был какой-то старенький человек, то я бы сказала, и пошла бы от него подальше. А если бы это был какой-то очень близкий мне человек, родной, то я бы ему, конечно, высказала. То есть я бы очень искусно ему сказала, что я думаю по поводу такого отношения. И в этом смысле терапевт. Но почему она не идентифицирует тогда свою жизнь? И кажется, что есть некоторые интроекты, что терапевт должен быть, ну, понимающим, сочувствующим, как верующим. То есть в этом смысле она испытывает ощущение, но не может их проявить и признать, отождествиться с ними, да? Чтобы уже ей мешает вот некоторые представления о том, чего вообще...
Как должно быть?
Как должно себя вести?
Не, ну или страх. То есть она выразит свой стремление, что он должен взять на то.
Ну, и она говорит, ну а что же, вот, ну да, я чувствую злость, и что же делать? Что, выражать, что ли, ему эту злость? Что, да? Собственно, сейчас все люди писают профессоры и считают, и опять же, я думаю, что это некоторый интроект и прерывание. Да? Вот процесс идентификации собственного чувства произошел. Но если я автоматически дальше считаю, что надо выражать, то здесь уже происходит некоторое прерывание. Это уже не совсем я, а некоторое исследование, ну, правилам, независимо от того, чего я считаю разумным в этой ситуации. И правда, если мы дальше думаем про эту ситуацию, то правда, вот в контексте довольно посторонними людьми, у нее есть вполне подходящий способ действия, ее есть способ действия, который ей вполне подходит с близкими людьми. И, собственно, сложность создается, что есть терапевтическая ситуация. И тут нам важно понять, какая же у нее потребность в этой терапевтической ситуации. Потому что если я правда, как в жизни, воспользуюсь своим привычным способом, скажу, ну иди куда? Вообще, слушай, что ты так себя ведешь, я с тобой не хочу, не иметь никаких сил, иди гуляй. То вроде бы ей, возможно, станет хорошо и легче, но тогда она потеряет контекст терапевтической ситуации и то, что называется терапевтической традицией. И, собственно, какая у нее потребность оставаться терапевтом, ну, в общем, она имеет супервизию, чтобы остаться терапевтом, может быть полезным, как-то продвижение его проблем. И тогда нам надо идентифицироваться с некоторой потребностью. А энергию злости, ну, а злость испытывать, использовать лишь как энергию. В этом поиске и в этом для последующего действия. Если понимая, что она находится в терапевтической ситуации, она расставляет приоритеты, что она лучше чувствуется в терапевтической ситуации, позиция из терапии. В общем, она не хочет с такими людьми идти. Это одно из решений. Но которое, и если она принимает это как свое решение, да, то она тоже идентифицировалась с ним. Если она не принимает, но, к примеру, она начинает избегать или вести себя так, это уже такие, скорее предположения, вести себя таким образом, что клиент от нее еще какое-то время побудет вот в этом, в такой бесполезной сетке конфронтации, сам уйдет, то тогда она, в общем, тем, как бы, своим выбором она, получается, не отождествилась или не отождествилась. И он может быть приписан, например, клиент, в общем, еще не готов к терапии. И вообще, может, он не из-за терапии пришел, а там все утвердить. головой. Если же она принимает терапевтическую, то есть считает, что хотя она злится на него, и ей не препятствует такое поведение его, но ей важно сказать, что терапевт, тогда предстоит найти, как в этом контексте, что, собственно, будет
развивать.
Да. Да. И если она с этой, ну, какой бы выбор она ни сделала, здесь происходит процесс идентификации.
То есть тогда слово идентификация, да, обычно его понимают как, ну, определить, кто я, ну, то есть распознать. А здесь, мне кажется, ты в большей степени его используешь как, если я так сделал, то я определяю, кто я. Не распознаю, а делаю себя. Хотя, причем это, конечно, между одним и другим очень условная разница.
Но
распознать и сделать.
Я использую скорее дословный перевод от английского.
Я перевод с английского?
Наверное,
с какое слово перевод, что я не знаю?
Идентичность, хождественность.
Ну, с латинским. А я вот по-другому слышу, что в некоторой точке терапевт выбирает, но некоторую идентичность, он, кем он будет дальше. Он сохранит и терапевтическую позицию, или поймет, что для него это вообще непереносимая история. И тогда ну, как-то сделать так, чтобы это уже вот, завершить.
Но выбрать идентичность, это идея, есть такая называется сделать. А есть другое понятие идентификации, когда я тоже не вообще.
Здесь мы говорим скорее о том, что вот в этой точке, когда мои чувства определены, я тут испытываю эти чувства, важно понять свои потребности. Да, терапевт может осознать свою потребность быть полезным, и понять, что здесь зона его некомпетентности. И тогда ему придется, как ты сейчас говоришь, такая точка узнать, что здесь какой-то есть предел его переносимости и его сложности, и тогда и поэтому он не может быть дальше полезен в его предел. Но в этом смысле он не теряет эту физическую позицию. Он по-прежнему терапевт, который хочет помогать и быть полезным клиенту. И это одно из вот этого поля, уже признавая, что он остается в этом поле терапевтической ситуации, да? Одно из решений, которое он будет искать. Или какую сделать интервенцию, если в этом контексте. Или же признать, что это не попадает под компетенцию. Вот он мысленно делает. Мы знаем, что там есть прерывание как ретрофлексия, да? То терапевт может вообще иметь идею. Например, сделать такую какую-нибудь интервенцию, типа отчитывать так растерся, когда я говорила о своих чувствах. И соответственно, может правда испугаться. Ну, скажи так, а клиент еще обидится или еще что-нибудь скажет и уйдет. И тогда терапевт это может направить на себя и сказать, вообще я вообще так вот, собственно, например. и вообще не стоит не так уж. Но если это пройдено, то дальше надо это осуществить и целиком вложить. Вот здесь мы приняли решение и идентифицировали, что, опять же, у нас не было литературы, то нам надо признать и отождествиться, что я в этой ситуации считаю наилучшим терапевтическим решением сделать вот это. И это мы чувствуем, и вопрос идет про сейчас. Потому что, может быть, там через два дня мы будем думать идиотское же, имея побольше информации, имея результаты этой ситуации, мы будем думать, блин, ну идиотское же у меня было, однако, решение, и я вот это не учел, и если бы я вот это знал, было бы другое. Но в этот момент это то, наилучшее решение, которое он видит. И он должен себе признать, что это, ну, в этой ситуации наилучшее, на что, ну, вариант, который он находит. А дальше надо выложиться. И его реализовать при полной включенности. Нет. В этом случае тогда это может стать частью, этот опыт сделанный, может стать частью идентичности. Что, к примеру, если же где-то произошло прерывание, то невозможно дальше, что это не становится частью идентичности. К примеру, что характерно очень часто для терапевтов, что они начинают вот как раз скорее делать технические вещи, которые скорее, ну, можно сказать, условно играют в терапевта. Они вот здесь не выкладываются целиком, а пытаются, ну, соответствовать своему представлению. И, соответственно, тогда они, даже получая какое-то признание, к примеру, работают за членом сертификации. Коллеги считают это работой терапевтической. А внутри у тебя этого нет. Потому что ты нечто изображал, а не должен. И тогда невозможно, к примеру, взять терапевтическую идентичность.
Негатизм, по
сути. Да. Это прерывание, которое называется негатизм. Когда мы частично присутствуем в ситуации.
Это вопрос контакта, интеграции не происходит.
Да.
Но опыта.
Да. И, соответственно, у меня прирастает какая-то новая.
То есть не прирастает.
Прирастает новая идентичность. Совершенно
верно. Прерывание, но это сознается терапевтом, а это тоже как уже, ну, какая-то идентичность. То есть я вот здесь вот там негативно, или, ну, не знаю, там, представление о том, как должно быть, ну, из-за этого не смог вырваться. То есть прерывание было, но я его осознаю как-то, и это же тоже как-то получается прирост идентичности.
Да, это другой прирост, но это не прирост идентичности терапевта. Я прирост, что я осознающий человек своей
психики. Нет, ну, мне кажется, об этом и речь, что если я задним числом распознал, в чем была моя ошибка как терапевта, то мне кажется, что я свою идентичность как терапевт этим поддержал.
Знаешь, мне кажется, что тогда...
И ты очистил самих собой.
Вот, знаешь, если бы, ну, как бы, у меня это прерывание по типу эгоцизма, и я в этом целиком не присутствую, то в конечном итоге я не могу себе сказать, что да, это вот то, что я, то, на что я способен в этот момент времени. Потому что тогда я могу и если то, на что я способен в этот момент времени, другие признают терапевтической работой, или же я сверяюсь с какими-то требованиями, и она им соответствует, я могу присвоить, что я терапевт. Если же я участвую в этом прогнозе, то так, ну, к примеру, делают какие-нибудь техники, веду себя, как я думаю, должен на этом месте себя вести терапевт.
А если думаешь, что на моем месте сделала Нина Голосова, то это вот она фрагментарность, да?
Что да.
То тогда у меня всегда остается некоторая для себя какая-то непроверенная вещь. Это все равно, что вот есть это... Ну, что если бы я хотела считать себя очень хорошим лицом, и я бы думала, а что в принципе я бы побольше подготовилась. Вот. То я бы вообще...
Рискнул.
Ну да.
Да. И тогда я... И тогда возникает вот это... Мы приходим к тому, что с одной стороны состояние неуверенности получается. С одной стороны, я думаю про себя, что я способна на такой практический храм. А сейчас, ну как в том анекдоте про лягушку, лягушка, что-то такая зеленая, холодная, скользкая. Она говорит, на самом деле я белая, пушистая, просто я болела. И хотя ты внутри себе говоришь, что я белая, пушистая, у тебя все время остается как у тебя. Не удалось ли любить, теперь все время остается некоторый такой человек, который себя крысет, который творит. И тогда становишься очень уязвим. И тогда ты очень уязвим к оценкам. Похвалили, поругали руку. Потому что, ну, опыта такого ясного, признанного собой, то, на что ты способен именно в этот момент, или как человек, который показал неудачную работу на сертификации, потом приходит и говорит, ну я же так могу, вы же видели, ребята, своим одногруппникам, как я могу хорошо работать. Но в ситуации, при выводе сертификации, он оказался способным только на это. Ну, наверное, основное. В этом смысле, знаете, когда Тропин еще говорил, что ну, вот в постконтакте, собственно, не может быть никакого прерывания, если не было прерывания раньше. И в этом смысле, справедливо, наверное, когнитивно. Если мы нигде вот здесь не прервались, то тогда у нас происходит, ну, какое-то формирование идентичности. То есть, если процесс идентификации поэтапно не был первым, то тогда с неизбежностью формируется некоторая новая идентичность на основании нового полученного опыта. А если где-нибудь прервали, то, соответственно...
Сейчас 20 часов 25 минут.
Вот, наверное, все.
25 минут, Нина, ты так спросила. Да.
Не знаю, как это случилось в Лиге науки.
Что?
Это полный туман. Какой-то.
Я правильно понимаю, что когда ты рукой показывала, знаешь, что
ты
берешь его
контакт? Я это видела, да.
Я его сколько раз зарисовала.
Ну да, я понимаю, что ты там видела все этот контакт.
Да, да. Ну, мои буквы, мы же вас
смотрим. Ну, тогда мы перейдем к какому-то обсуждению. Угу. Ну, а там в процессе, может, чуть-чуть что-то и добавишь.
Ну да, я тоже пошла в сутки.
Ну, я хочу тоже сразу как-то откликнуться. Мне показалось очень интересное твое выступление, но тем, что я как раз тоже думал вот об этих вещах, но как по пониманию терапевтической реальности. Вот. И как реаль, как некоторого понятия базового, которое, в общем, от которого мы отталкиваемся. Терапевтическая реальность, феномены, с которыми, что такое феномен терапевтический, ну, как вот та же самая идентичность, да, энергия, чувство, да, вот я говорю, вот чувство такое. Ну, для себя я его понимаю, да, но как я могу быть уверенным, что ты понимаешь мое понимание чувства, да, поскольку у тебя ощущение твое, очевидно, совершенно иное, чем мое. Хотя мы можем предполагать, что где-то они где-то похожи. Вот. И говоря вот о научном контексте, для меня как раз интересно вот этот пласт описаний каких-то базовых совершенно понятий, самых простых. Вот почему мы это понимаем так, а не так, да? Прописывание каких-то вещей в теории это и есть как раз кодификация. Кодификация вот этого опыта, который дан нам цельным и нераздельным. А мы его анализируем, мы делим на какие-то части, и мы даем этим частям какие-то названия. И дальше мы работаем уже с какими-то символами, за которыми может быть вообще и ничего, да? Или может быть все что угодно, что там другие люди туда вложат. Вот как-то для меня это так.
А для меня, если говоришь о каком-то чувстве, то для меня, конечно, это пустой звук само по себе. И я должна тебя расспросить поподробнее.
Да.
Как ты это чувствуешь? И, может быть, вот ты опишешь его так, что у меня называется какое-то другое, этим словом, другое чувство. Но я вполне буду, ну как бы, знать, о чем ты говоришь.
Вот, потом это вот один момент. Я вообще думаю о том, как прописать какой-то ряд каких-то действий, которые вот имело бы смысл осуществить, чтобы вот представить это все поле как единое целое терапевтической теории. Ну да.
Ну, мне кажется, что я тут, как обычно, выступлю антином. Вот. И одна из антиномов... Это мой дитич. Не побоюсь этого слова. Вот. И одна из прочных антинаучных. Или анаучных. Позиция. Нет, это эстетическая точка зрения. Вот, эстетическая позиция, дисциплинарная. Вот. Мне кажется, что то, что ты рассказывал, очень хорошо вложится или описываешь по некоторых эстетике, потому что ты говорила о верности себе, о честности, да, с самим собой, о целостности. Вот. И как залоги, ну, формирование. Поэтому я был, если это говорить, такой язык, оно подходит больше всего для того, чтобы обсуждать то, что ты предлагал, я бы предложил эстетическое.
Ну, эстетическое, в моем понимании, красиво, некрасиво.
Да, вот. Например, та же честность с самим собой, это, в общем-то, можно сказать, это этическое, можно сказать, это эстетическое. То есть, когда вот то, что ты описывала, вот это вот поганое чувство, которое у меня возникает, слово «поганое» — это эстетическое понятие. То есть, поэтому, на мой взгляд, и маркеры, да, которыми ты пользовался в ходе своего рассказа, на мой взгляд, они вполне в своей природе эстетические. Просто дело в том, что много говорят, пишут о том, что вот эстетика, вот считают терапия эстетика, но, на мой взгляд, как правило, ну, много такого теоретизирования на эту тему. А здесь вот в руках живой материал, где можно, ну, вот, реально смотреть на это такими глазами, мне кажется, вполне хороший материал. Вот.
Нина, можно к лягушке перевернуться?
Угу.
Потому что все равно мне непонятно. Вот сидит эта лягушка, которая думает, что она белая и пушистая. А все вокруг видят ее зеленые и холодные. А, но у человека...
Она тоже знает вообще.
Конечно.
Она видит, что она зеленая. Она чувствует, что она холодная. Мне кажется, что не ее суть.
Да. Но вот мне вот это и интересно. Потому что вот этот идеальный образ, да, вот который она там себе нарисовала, эта прекрасная лягушка. А ведь иногда бывают в жизни человека истории, когда он периодически, ну, как бы сбывается. Это я вот, ну, конкретный случай про себя рассматриваю, про клиентку и видеосъемку. Это была первая ее в жизни видеосъемка. И она вот знала, что она получилась плохо, но может получиться хорошо. Откуда она это знала? А потому что бывают истории, когда она красивая и хорошо выступает, но... А вот, и тогда, получается, она вот, ну, напрочь считает, что это не ее суть. Хотя вот в тот момент это была ее суть. И я вот в засаде полной, особенно думая про какую-то вот эту самость, и вдруг это правда не ее суть. Ну, в общем, что-то где-то я засаживаюсь вот с этой лягушкой, где ее суть.
А я думаю, что просто суть левая. Ну, понятие сути левое. И мне кажется, вот важное понятие гештальт-терапии, оно исключительно, что здесь и сейчас. Это не то, что мы должны думать не про прошлое, что нам удавалось, или же не думать, не мечтать о том, чего бы нам хотелось в будущем, или какими нам хотелось бы стать в будущем. Но мне кажется, твердое основание в том, чтобы признавать, что сейчас вот так. И тогда вот от этого основания там можно попечалиться, если тебе не очень. Или погордиться наоборот, потому что сейчас так. Но тоже не выходить в какое-то высокомерие. Ну, потому что это сегодня удалось. Это совершенно не факт, что завтра точно так же удастся.
Она же вроде признает, что сейчас вот так есть разница между внутренним и внешним. Вот она. Это она
признает.
А то, что это она сейчас, вот эта зеленая лягушка в камере, она вот этот вот момент никак с тобой идентифицировать не могла даже.
Может, она какие-то свои чувства не могла идентифицировать по поводу того, что она видит?
Вот для меня это все вопрос про реальность.
Да. Ну да, реальная она, которая белая и пушистая внутри, или реальная ли она, которая зеленая и
это? А про то, как мы переживаем. И себя изнутри, а совсем не то, как видят нас люди. И это не может быть одинаково. И в этом смысле внешняя эта камера, то
она как раз, да, угрожает.
Ее в этот момент увидела камера. И это невозможно, чтобы это целиком совпало со своим внутренним ощущением. И мне кажется, для того, чтобы это совпало, получить внутреннее ощущение, надо как раз сейчас в этот момент не быть собой, а как раз иметь определенное артистическое мастерство и навыки, чтобы изобразить
вот это внутреннее.
Это уже не внутреннее, а что-то другое.
Тогда вот будет появляться эстетика, вот о чем Гриша говорил сейчас. Ну, если изобразить какую-то форму. Я вспоминаю просто свой первый опыт, когда я пришел вот, в гештальт-институт на первую ступень, в группу там, вот, и мне народ стал, ведущий говорить, ну вот что ты сейчас чувствуешь, да? И мне стали говорить, вот сейчас ты чувствуешь там радость или там злость или там страх, подсказывать. Вот. Ну и я стал соглашаться. Вот. И потом, значит, когда меня спрашивали, что ты сейчас чувствуешь, я стал говорить, вот я сейчас чувствую вот то, другое, это не тебя. Вот как меня научили.
Работать.
Да. Вот. Ну, а что тогда такое вот?
А зачем ты так делаешь?
Что?
Зачем ты так делаешь?
Ну, потому что так положено было. Так все чувствуют. Так видят мои чувства, да?
Адаптация.
Где у нас? Когда ты это говоришь, ты о чем говоришь?
С точки зрения адаптации он делал очень правильно. И приспособление к ситуации. Нет?
То есть мы имеем дело с чем? Это не интроицирование, да?
Сейчас
согласиться. Надо соглашаться, надо делать какой-то
примут. Тогда это слияние. Я вообще в этих терминах
вообще
с группой. Ну, раз он тут как бы делает как все, как говорят, ну так и делает, тогда это получается слияние, нет?
А как? Каким способом тогда люди слияются?
Ну, как все, как и я, вот надо такой набор говорить, как и я говорю.
Ну, или путем к тому, что я буду следовать каким-то правилам, которые другие лучше знают, то есть тогда и нравится. Или я предполагаю, что все, может, все внутри по-другому, мы же не знаем. Поэтому тут не влияние, а скорее или интроекция можно предполагать, или интроекция.
Ну, вообще интроицирование – это же необходимая часть процесса обучения и получения того самого нового опыта и тем самым развития деятельности. То есть, например, то, что описал Леня, ну, как мы знаем, да, классические знания и говорит о том, что эта мать делает с ребенком. Она его обучает этому словарю, дает имена. тому комплексу ощущений, которые он испытывает. И они становятся после этого, он присваивает, они становятся его собственными. Вот. И мне кажется, что если человек, который пришел на терапию, на обучение, терапии, если ему удается воспользоваться тем, ему везет, ну, с терапевтом, везет с группой, там, с тренером и так далее, то он может вот этот недополученный в детстве опыт, каким-то, в какой-то степени восполнить. И достроить вот эту свою идентичность, ничего такого. Другое дело, что если человек самообманом занимается в этом процессе, да, и этот самообман принимается.
Сергей, а как
мы
это
различаем? Это вот в этом есть, если бы на этот вопрос можно было априори ответить, то тогда наша работа была бы не нужна. А вы
я предположу, что это интроектирование. Положила это из ответа, потому что все так делают. Но если бы он сказал, что мне вот назвали, и когда назвали, я стала это примерять на разные ситуации, и обнаружила, что правда, оказывается, с этой, из этого вытекает это, то тогда бы не интроектирование, просто что-то
совсем не... Ну, ассимиляция.
Да.
Но вообще слово интроектирование, оно же не вполне позитивное.
Нет, все имеют позитивное смысл и слияние, и интроекция, и проекция, и рефлексия, и эгоизм имеют позитивное участие.
Просто я хочу сказать, что вот как раз терапевтическая наука, она отличается от естественных наук и отличается от гуманитарных наук как раз тем, что она создает свой предмет. Да? Вот мы говорим, это чувство такое, да, и человек принимает это некое знание себя, и он это чувство в себе тоже создает. Да? То есть мы создаем предмет. И потом мы с этим предметом, если мы продолжаем как-то обращаться, да, мы работаем как уже с существующим. И он действительно есть. Но он есть вот в некотором сообществе, которое называется нештальт сообщество. А когда мы придем в другое сообщество, то мы можем столкнуться с какими-то здесь неожиданностями, используя похожие слова, да, похожие какие-то термины.
В этом смысле мне кажется, что мы со словами, которые используем мы, например, нарушение границ, или еще что-нибудь в нашем сообществе, если мы проясним, что человек имеет в виду, что происходило, то есть некоторых фактов, то вообще-то мы тоже точно так же имеем с этим же способностью.
Да, ну и, собственно, развитие гештальт-подхода как науки заключается в том, что мы все более и более детализируем и создаем свой словарь и свое вот это самое поле. Вот. Но при этом я полагаю, что это поле, оно может сливаться и как-то вот контактировать, находиться в каком-то динамическом взаимодействии с полями других подходов. Ну, потому что другие подходы занимаются точно такой же деятельностью, но с каких-то других позиций.
Не знаю, я-то думаю про науку, если думать про нее хорошо, то я не думаю про нее как разработку понятий. Я думаю, что если она хорошо описывает процессы, и моя практика подтверждает, что закономерность процессов точно такие же, то тогда это вот нечто стоящее и подходящее. А, ну, никак это понять. Потому что все-таки...
Чего же такой прекрасной темы, все уходим в науку, какая-то,
потому что люди не активны, а все
остальные. Да, там как-то вот я все в этой теме варюсь и пытаюсь понять, где там от истории. А если вот в идеальном состоянии, без прерываний, как с идентичностью происходит? У меня была одна идентичность, состоялся цикл контакта, она как-то трансформировалась или приобрелась другая, так что ли? Или нет?
Но, знаешь, я думаю, что да, она трансформировалась, что это правда не нечто. Стабильнее, неизменная, но она трансформируется, становится там более полной или более ясной.
Потом, да, еще вот я хотел добавить, как-то я застрял в начале. Про идентичность. А вот что значит, была одна идентичность, а стала другая? Что такое эта идентичность? Это некоторый образ, это некое свое представление о себе. Но мы можем, то есть то, что помещает в персоналите у нас в теории.
Ага.
Вот. Ну и по большому счету это представление, это некоторая социальная роль. Это некоторая социальная позиция. То есть моя идентичность, ну, она уже не моя, да. Это уже феномен социальный становится, а не мой личный. И если здесь у меня есть совпадение, то возникает какое-то чувство гармонии, я так думаю.
Ну, значит, я думаю, что как раз отчасти факт из того, что я говорила, что если ну, одного, вот у нас часто в сообществе как бы думают про получение некоторой идентичности терапевта, присвоение ее, через получение признания остальных. И это, правда, важная часть. Но с моей точки зрения, она недостаточна, если вот этот наш внутренний процесс сработает наружу.
Этот вот я как раз понимаю. Угу. То есть никакое признание не примется, если нет признания внутри. Да. И как раз внешнее, оно скорее отклик на внутреннее, чем, ну, вот,
и они заранее по-разному быть, если у тебя это происходит. И, к примеру, ты работаешь, вот у тебя не происходит этих нарушений. Твои клиенты уходят довольны, получив терапию то, ради чего они пришли. То, как бы тебя там коллеги не критиковали и не говорили тебе, ты вообще про себя знаешь, что они могут назвать это не настоящей искать терапию, ну ладно, не настоящей, но ты знаешь, что с ними
клиенту было полезно и.
Что ты терапевтическую помощь ему смог оказать.
Да.
Ты в этом смысле стоишь все равно.
Тогда, тогда все-таки подтверждение есть, но не от коллег, а от клиентов. Потому что ты можешь всегда что угодно, но если клиент не уходит.
Да.
Или уходит быстро так.
Но смотрите, ведь когда мы вот здесь.
Я бы сказал больше, наверное, клиент должен принести информацию об изменении своей жизни. Да, вы можете гарантировать, что некий новый опыт там, где контакт произошел. И ты тогда можешь тогда его, наверное, тоже присвоить, если клиент сообщился, да, что-то новое произошло.
Да.
А ты в этом смысле тоже тогда это знаешь.
Да. Но, смотрите, я могу вот это все пройти. Вообще, чувство свое идентифицировала, приняла решение, выложилась вообще. И результата никакого терапии при этом не происходит. Или вообще отрицательный результат. Но тогда я присваиваю, что я ошиблась, расстраиваюсь, еще что-то. Но для меня это некоторая платформа.
Я бы веселый.
Ну, чтобы дальше сказать, вот, если же я, к примеру, результата нет, а как иногда, если я это не признаю, что мои, ну, да, кажется, моя идея была не дальше, а наоборот, начинаю говорить, ну, ты посмотри, вообще это правильно, и еще начинаю вот так убеждать его, что то, что мы получили, это хорошо, то тогда...
Ну, тогда первый был никак. Деградизация возможна, если перед этим не было других.
По-русски
был как-то... Ну, девальвация или девальвизация или обесценивание, сопротивление на курсантов. То есть вы сейчас применили примеры...
Это не так, что может,
говорить, то, что садили. Хотя все перед этим прошло все чисто. Но отказаться присвоить негативный результат можно.
Это рабить.
На мой взгляд, все-таки вот по-любому я здесь получаю некоторую, признавая, что это было неудачно.
Признавая. Я говорю об обесценивании, то есть нет признания.
Ну,
ты говорила о том, о рабине, цитата, что вот по контакте не может быть прерывания. Сейчас вот он говорил, не клянутся рабиной была цитата, что тогда как бы, а сейчас вот обсуждается история, когда получается прерывание на
пост. Нет, другая история. Не про прерывание история, а про опыт, внесение опыта по контакте, либо положительного, либо отрицательного.
Ну, знаете, вообще я... Не знаю. Знаете, я думаю, что вот когда выкладываешься, вот здесь, сил на обманывание себя не остается.
Нет, это я согласен. Если ты правдив на предыдущий этап, обычно там правда...
Когда идешь к супервизору,
ты можешь там быть специален, но да. Все равно у тебя есть какой-то... Вот это удовлетворение не то, что ты доволен или гордишься, да? Вот ты какой-то вот чувствуешь, что да, вот ну, так оно
ну, это не из области, как говорится, есть такое пословица, лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Для меня это пожалуй, в том числе поповзнуть на то, о чем ты говоришь.
Ну, не
сделано,
это
могут сделать. Ну да, это было не сделано, это все
тысячи. Не доделано.
Ну да, ну не сделано, не доделано, это
видно. Если не уложился.
Да.
Ну, я сейчас, можно еще вот в этом месте вот много к этому сегодня апеллировал, уложился до конца. Как ты это определяешь?
Ведь наконец.
Да. Такая, вот какая-то для меня точка такая вот принципиальная прямо.
Интересно, что учебники лепят. Я просто преподавал, что это терапевтический студент. И там показывал, кто выбирал описание сопротивления. Там написано, что это наиболее частое сопротивление, собственно, терапев негатив. Как раз из этой логики, ну вот это все время наблюдение за сознанием, что это делает, да, оно как раз больше оставляет в голове, и скорее игра в терапевта, да, чем вовлеченность в контакт, там все-таки в профессии, и формируется как раз привычность, такой вот эготизм, как болезнь, такой вот психотерапевт. И тогда из этого следующего как раз вот при своей невротичности для терапевта как раз это будет. Но частый симптом, да, что трудность начинает возникать, особенно если человек его меняет, и он все время какое тема меняется, да, в течение там лет человека, трудность это будет возрастать, это подозреваем.
Мне кажется, этот трагатизм поддерживается не только этим. А вот порой ты чувствуешь, что ситуация вроде от тебя давно тяжелая. Ну, как будто ты будешь измеренно. А вторая некоторая иллюзия, что как будто если ты не будешь выкладываться, то меньше
останешься.
Но это иллюзия на самом деле.
А еще что понимать под словом выкладываться или вкладываться? Ну, то есть тут же есть еще много интроектов, которые этому препятствуют. Ну, там, давать пространство клиентам.
Ну, вообще, как все-таки был вопрос, как ты определяешь вот эту полноту?
Вот это там феноменологии. Я бы начала с того, что такое выкладывание, а потом уже, что такое полнота.
У меня здесь вопрос про некое подтверждение, на самом деле. Вот, ну, то есть можно получить подтверждение от других людей, ну, типа извне, от внешнего мира, а можно из внутри самого себя, как внутренняя правота.
Не давать пространство клиента, а нейтрально во всем себе. Наблюдать там за собой, за клиентом, за тем, что происходит между, это, ну, вот за этими там три зоны наблюдения. Ну, вот как бы...
Ну, знаешь, мне кажется, что... Но... это заключается в том, что ну, наши действия терапевтические в основном некоторые слова, которые я скажу. И я вот скажу не какой-нибудь шаблончик, заготовленный у меня, а вот мне очень точно выразить, ну, как бы свои чувства и при этом учту ту цель, которую я выбрала.
У Израиля есть хорошее упражнение, по-моему, мы так ничего не делаем. Но мы одно время играли, 20 позиций терапии. И там я чувствую силу твоих переживаний, или я не чувствую силу твоих переживаний. Все две фразы, которые про то есть вот, взаимодействие, второй партнер отвечает. Это очень хорошая тренировка вот, против эгоизма. Вот, действительно, можно сказать, даже не громко, вот как сейчас фильм, там пропаговать все эмоции, да, а действительно он говорит стих, оно что-то такое передается или не передается, что это стих.
Да, и это может быть не сказать много места стих, да. Никак, да?
То, что я себя убрала, да? То есть, если с этой лягушкой, то есть, если я не задействую эту лягушиную зеленую кожу и холод свой вот в этом контакте, а действую из идеального белого и пушистого образа, вроде как, который тоже мой, вроде бы, то получается, я чего-то, ну, вот, где-то здесь на себе
возникает. Более грубый пример, но, примерно, вот когда я сломала ногу, то образ для себя у меня не со сломанной ногой был. А и если бы я начинала действовать, ну, ходить, так вот, из прежнего образа, это было бы очень болезненно, по меньшей мере, да.
Нет, все-таки почему в постконтакте не может быть прерывание лично? На мой взгляд, очень часто не происходит именно ассимиляция опыта, который как раз стали постконтакта, которому эта фаза посвящена. Вот. Я не очень понимаю эту мудрость, которую кто-то рецитирует. Я как-то не могу так глотать. Хочу раскрыть его. Можешь помочь?
Я не знаю, происходит или не происходит. Но мне кажется, что это потому, что уже событие произошло.
Что?
Если сравнить с едой, я могу наесться, я с тобой согласен. Но при этом интеграция, это когда произошло всасывание. Если я нажрался, если желудок набил, это еще ничего не значит. Контакт происходит там, на стенке человеческой трубки, когда это проникает, да? Проницаемый границ, Но дальше должно строиться еще в клетке, да, и не я стал яблоком, да, а часть яблока сам как-то вот строится, я стал собой немножко трансформировать. То есть на нуклеарном уровне яблоко тоже два
мая. И это вот часто тоже отдельный процесс, который очень
медленный,
патологии, там, это, у меня вот здесь было, ну, у нас был тут фестиваль, не знаю, и был про психосоматику, у меня тогда стала вот женщина, у меня там получилось, что наши разговоры, выборы ее там игрушек, да, там, такой проективный такой, полностью попалась ее болезнь, ее клетки не устали лица. А она отказывалась испытывать удовольствие. То есть вот на этом уровне, да, вот на клеточном, был симптом. Интеграция сахара не происходила, хотя она отлично его превращала. Ну, то есть это возможно вполне. Интеграция очень затруднена.
А вот если мы думаем про то, я не могу не доказать этого, не отвергнуть. Потому что вроде когда я начинаю разбираться, как вот здесь вот произошло, выясняется где-то что нахожу, что-то там не произошло. Поэтому я говорю, не Сашину примере, когда она говорит, а собственно вот удовольствие, что ей мешало получать, где, в каком месте.
Ну, то есть там то, что ты есть, проект какой-то,
человек. Даже слова «набить желудок и нажраться» подразумевает съесть не то, чего хотел, а лишь бы что-то туда положить. Это, конечно.
Пребывание раньше. Оно означает, что ты не почувствовал, что тебе хочется с организмом. И сожрал что-то. Неподходящее для него.
А мне усваивается. Я бы так сказал, что мне кажется, это вопрос контекста. И шеи не кожи. Просто ассимиляция, процесс ассимиляции, но он требует уже другого контекста, чем тот, которые относятся к самому циклу вот этого действия, которое то есть грубо присвоить себе, например, ну, свою победу, да, когда человек сделал, ему могут мешать ну, какие-то процессы, явления, его особенности, которые не связаны с этой ситуацией вообще, а они просто из его ну, прошлого опыта другого, из его жизни. Вот. И поэтому ну, действительно, как вот, может быть, я не могу переварить, потому что у меня зубы не разгрыз достаточно, да? Вот. Или действительно сожрал что-то не то, что надо было. Вот. А может быть, все то. Но органы пищеварительные по каким-то причинам ну, работают не очень хорошо. Вот. А все остальное прекрасно. Вкусная еда, хорошие зубы.
Ты человек, у которого так работают пищеварительные органы. У кого-то получше, у кого-то похуже. Вот, ну, допустим, ты такие мечи вспомнил. Вот если у тебя чувствительность хорошо, ты правда, то ты, с одной стороны, есть внешние привлекательные, что-то вкусно. Но когда ты смотришь, ты вообще чувствуешь, что будет с твоим организмом, когда ты сошлёшь. И это тогда вот эта хорошая чувствительность. Тогда ты не будешь есть, например, ты знаешь, что стало очень вкусное, но глядя на него, ты будешь также помнить, как у тебя бывает потом нехорошо в животе.
Это один из путей. Если вы пускаете мозоль раз, дикий гад, потому что период ребенка ничего это не осознает, потекает в рот, то, что он не может переварить. Даже глотает сразу, ну там маленький кусочек, то есть это постепенно, то есть развитие осознавания, у нас есть какое-то.
Здесь, пожалуйста, можно я прерву? У меня в 10 клиентов, мне, к сожалению, надо уйти. Очень интересно, спасибо большое. Я с вами согласна.
Спасибо огромное. А мы вообще не в какие?
До 9. До 10, да.
И понятно.
Спасибо огромное. А можно сделать
перерыв, да?
Давайте перерыв. Делай все, что можешь. Я тебя спросил вот, про эту
знаешь, мне кажется, что ну, точно так же, как во всем остальном, в нашей субъективной практике у нас со временем работы формируются какие-то привычки. Сейчас привычки...
Может, навыки?
Ну, навыки.
В данном случае, ну, это просто разные навыки. Не как все вещи.
А, вот. Я бы тоже говорила, скорее всего, о привычках. О том, что, ну, какие-то привычные вопросы, которые надо задать. И это все равно формируется с практикой. И в некоторых, ну, в каких-то ситуациях этого оказывается вполне достаточно. И можно по инерции также продолжать. Вот уже ситуация явна, что этого это не проходит, это недостаточно.
А, ну тогда это не надо. Это я понимаю, что
да. Но этого недостаточно, что теперь надо вдруг стать более осознанным, более четко понимать, что сейчас с тобой, что за сигнал ты получил. И вроде бы для этого надо сделать усилие, перейти в какой-то другой режим.
Не из автоматического
задумывания. Да.
У меня оттенок, что автоматический режим это утрата практически. В той мере какой-нибудь ключом, в той мере я не совсем здоров.
Я не думаю.
Тогда вопрос.
На автомате ничего не перерастает.
Что ты считаешь терапией? Сейчас, подожди, ну я не спросил.
Нет, я не думаю, когда ты привычным образом у клиента там уточняешь какие-то детали, что это потеряет психологическую позицию.
А. Но все равно ты хочешь. Дело в том, что все равно уместность того или иного вопроса или интервенции, да? Вот. Она все равно должна тестироваться каждый момент,
да.
Иначе это...
Но, знаешь, точно так же, как ну, при ходьбе, когда мы ходим, но далеко не всегда мы осознаем. Но вот мы попали на какую-то такую сложную пространство, да. И вот тут включается тестирование. Мне кажется, в терапии есть то же самое. Есть вещи, которые... А не тестируешь? Не начал сложное какое-то пространство тестировать. Вот ты влетел в какую-нибудь яму, споткнулся обо что-нибудь, и вот началось. И точно так же в терапии... Мне кажется, ну, есть да. Какие-то вещи, которые ты делаешь вполне привычно и автоматически, но важно, что вот.
Ну как при вождении автомобиля держишь дистанцию,
да.
И скорость тоже смотришь. Да. Не разгоняешься. Да, да. Я согласен.
Тестировать адекватность нужно всегда. Всегда обязательно все осознать.
Нет,
быть готовым осознавать чуть больше, да?
Нет, просто то, о чем говорит Нина, мне кажется, что есть действительно, базируясь опять же на опыте, некое априорное представление о том, что в принципе, скорее всего, будет адекватно, но при этом, это очень похоже на вождение машины, я же вот, но при этом не нарушать действительно базовых принципов, не разгоняться и не сокращать дистанцию. Тогда я, если что, я во-первых, замечаю, да, и глаза держатся открытыми. И руки на руле.
Совсем не похоже на вождение машины и работу с клиентом или пациентом. Почему? Потому что ты и машина, а тут человек перед тобой живой. Ты же вот во время, когда ведешь машину, ты не встречаешься с другим водителем.
Моя цель в этом встречаться.
Именно встречаешься, там же люди встречаются на дороге. Просто немножко в броне, а так все то же самое.
Ну, это редко встречается, но это совсем другие истории. Поэтому эта метафора совсем не подходит.
Я думаю, здесь немножко другое.
Это ты про поток, когда в потоке, и ты рулишь. Вот, а клиент, простите, это совсем...
Странно, я понимаю, что мне как-то не сложилось эти...
Какое дело там есть, как недавно, очень хорошо.
Вот эти...
Игра в теннис, игра еще в бадминтон, в парк.
Схемы какой-то привычной, приличной. У меня, может быть, она единственная, где сложилась, когда при переписке в начале с клиентом, у меня там есть, как, ну, что надо спросить, объяснить кабинет, где живет, и договориться там о том, что вот, чтобы он предупредил, что придет именно. Это я знаю, но вот когда он приходит, это распечатывание нет, то вот этого того, что этого.
Я не очень задумываюсь, когда говорю, привет, приходи, пожалуйста. Но с другой стороны, если что-нибудь вдруг при этом начнет происходить неожиданно, то я тогда включусь.
Да, да.
И в этом смысле я думаю, что это не ошибка. Я доверяю, что сразу вот сигналы дискомфорта, если что-то вот не соответствует, то мое тело сразу не среагирует, где-нибудь появится напряжение и какой-то дискомфорт, и тогда я сразу начну спрашивать себя, ага.
Включаем новую функцию осознания. Добавляем.
Что-то тут не идет. Так.
Ну да. Для этого важно быть медленным. Чтобы успеть
это сделать. На мой взгляд, важно доверять, что телесное ощущение нам сигнализирует о важном.
Но это не противоречит.
Вот Стас спрашивал про недостатки.
Мне в этом смысле не важно, для того, чтобы это заметить, как раз для меня несущественно быть медленным или быстро. Но вот дальше, чтобы расшифровать, порой это не то, что ты становишься медленным, просто тебе для расшифровки требуется много времени, если это совсем что-нибудь, если ты хочешь очень точно считать, что же за сигнал ты получил.
Если я разогнался, то я уже что-то говорю, а сигнал я считаю, в это время я чувствую сигнал, а слово я уже сказал. Вот, я это имею в виду. Ну, как и совсем по-простому. Вот. А кроме того, если я разогнался, обычно моя чувствительность лично у меня точно снижается. Вот. Поэтому, ну, больше того, это известно, что отличный способ снизить чувствительность – это разогнаться. Я вот это...
Два вопроса спрашивал. Он спрашивал про недостаточность, ты рассказала, а про избыточность в каких случаях? Второй был момент про избыточность.
Там был так, один момент был про то, что это может показаться, что очень большой затрат потребует. Это вкладывание, да? А второй ты сказал, что это может показаться избыточным.
Не помнишь, Нина, да?
Нет, но
Ну, ты говорил об этом как об интроекте.
Для меня это какие-то такие вот точки, где я просто на себя это прикидываю и понимаю, что это подходит. Что я, например, как раз делаю один шаг, не делаю второй, потому что я думаю, я буду неуместен, я буду избыточным. Или потом вяжусь в такое, что уже, ну, слишком туда уже много очень сил надо будет потратить, как бы в этом уже. Вроде что-то такое похоже на то, что ты сказал, я поэтому вот это так вцепил сейчас. Не знаю, про одно и то же или нет. Вот в этой истории с эготизмом, как бы с недоделыванием, с недоключением.
Ну, я даже это не записала, почему я так настаиваю на этом вопросе твоем. Вот. Там что-то было, что...
Ну, знаешь, как бы... У меня такое впечатление... Если ты не будешь работать в
портале. Такое бывает в начале, когда много тревоги в практике и много избыточности, ну, вот это и желание собственного.
Но тогда вроде бы мы говорили про те моменты, когда такая тактика может привести к ощущению того, что ты не вложился, не сделал и опыта не получил, не доделал, да? В этом смысле сожалеешь по недоделанному. И тогда идентичность не формируется, не ошибочно, ну, как бы нельзя признать не то, что ты ошибся, нельзя признать, что ты как-то вот... Что-то сделал такое, и тогда это присвоит,
например. Но знаешь, это правда, все равно. Последствия этого, мне кажется, все равно, правда. Но как будто, когда ты выкладываешься, и у тебя удалось, ты можешь как-то, если мы так близко, что ли, чувствовать такое удовлетворение. А вроде когда ты не особенно вкладывался, получился, то вроде это
ничего
ценного. Да? Ну, получилось, да.
Но вообще есть хороший критерий физиологической решенности. Это уменьшение напряжения в теле и выравнивание дыхания. Как раз признак того, что я изменил телесное слушание. И она может как раз вот сильно помнить, как вот ощущение, то, что я зависим от решенности, когда я следую как А вот удовлетворение и моментальным, и эмоциональным, и телесным, можно, да, все удовлетворение,
ну, да, но...
сытое, расслабленное.
Ну, ты знаешь, я с тобой согласна, что по телу все-таки или есть, но вместе с тем, я думаю, что задержать можно, совершение, удовлетворение, можно и с чувством какой-то вот, не надо
помнить,
а можно сейчас. И, собственно, это такое же нормальное. И в этом смысле, в каком-то смысле, печаль очень полезная, вот это постконтактное чувство. Потому что она нам не позволяет сходу во что-нибудь влюбиться. И позволяет как раз вот этим всем мыслям говориться, да, и как раз облечь плечевую форму, потому что я думаю, что если ничего не нарушено, опыт по-любому получит,
оберегать, вот дали ему время для того, чтобы там опыт обрел какого-то полного словесного, сознательного вывода, это для этого нужно время.
Хороший каламбур получается, то правильное чувство, что ты терапевт, идентичен себе печать. Вот я терапевт.
Ну, помимо времени, мне кажется, важна готовность принять вот это переживание, которое у меня возникло. Мне, например, казалось, что что-то радостное произошло, а я чувствую, когда оно завершилось, какую-то печаль. Конечно, поскольку это вроде неуместное переживание, хочется от него как-то отбиться. Вот, и как раз и тогда стимуляция не происходит того, что было. Ну, известная тема про то, как когда альпинисты забираются наверх, да, забрался на вершину, там, покорил. И стоит и печаль чувствует. И вот это очень... Это, и на самом деле, вот это, принять это переживание, это как раз ну, действительно завершить эту историю, сделать ее целостной. Очень часто людям это сложно сделать. Должна быть радость. Хотя до этого все было нормально.
Правда, мне кажется, что завершение у нас связано с печалью. Даже вот очень хороший.
Угу. Ну, в том числе потому, что уже
слышал.
Да. Ну,
я потому что, с одной стороны, потому что, в общем, если ты потратил, знаешь, где ты уже печально на такое, очень энергетичное, как раз чувствуешь. В общем,
это тебе шанс, как смысл. Ну, терапевты и терапевты. Как выходят машины, выходят, и все терапевты. А вот ты говоришь про вот этот прирост терапевтической идентичности во время терапии. А во время терапии у клиента через прирост. И еще вот так, да, следом вопрос. Когда терапевт приходит к супервизору, у кого какой прирост, как это называется? Прирост терапевтической идентичности. Вот ты поговорил, да, прирост встречи клиента.
Каждый раз. То есть будет такой прирост или, точнее сказать, уточнение, наверное, точнее, чем прирост. Потому что и терапевт понимает, что вот я как терапевт способен вот на это. Тогда прибавить. И же, оказывается, я это не... Это выше.
А у клиента что?
А у клиента, в зависимости от того, про что он работает.
Все равно получается, ты больше говоришь о профессиональной идентичности. А у клиента все-таки
говорим про терапевта в рамках профессиональной деятельности. А клиент, ну, ситуативно, он обсуждает какую-то ситуацию. Вот в этом контексте обнаруживает, что в этом контексте я не такой. Просто невозможно сказать, не зная конкретную ситуацию, что это. Не знаю, понятно ли это контексте.
Я не услышала ответ. Но он может работать про болезни, тогда будет принять новые идентичности.
В случае терапевта мы не выбираем, обсуждаем конкретную ситуацию терапевтической деятельности. Когда ты говоришь вообще про клиента, то мы не знаем его конкретной ситуации в этот момент, которая обсуждается. И тогда мы не можем говорить про чего, куда.
Мы уже с ним работаем в долгосрочном проекте, с этим клиентом, и тогда я про то, что вкладываешь в это, то, чтобы просить эту идентичность, его, вот укореняешь это его, вот, сродство. Я вот про это. Если у нас терапевтическая идентичность, да, она растет или там, ну как-то так, являемся в этой позиции. А у клиента то, что... Или ты уже рассматриваешь учебные, ну, сколько студентов, которые из клиентов будут в терапии.
Значит, я же разные. Думала, что Саша, я на свой вопрос не могу ответить, потому что я думаю про это не то, что вот есть какая-то лежит
идентичность,
которую надо или прирастить, или
убрать. Я говорю, наоборот, проращивать идентичность.
Мой папа, с того, что я говорила, заключается в том, что когда мы решаем какую-то новую ситуацию, и если мы идентифицируем чувства, идентифицируем потребности, а выбираем и принимаем ответственность за то, что в этой ситуации у меня лучшее решение, вот такое, совершенно не важно, в какой ситуации, решаемся реализовать, то с неизбежностью этот вот тот процесс через идентификацию этих вещей, когда там формируется, изменяется идентичность.
То есть ассимиляция нового опыта, она и есть как бы прирост идентичности.
Опять же, вот вообще, когда мы говорим про идентичность, всегда говорят, что есть осознанная часть нашей, того, чем мы себя считаем, чем ощущаем. И есть какая-то вещь, которая может быть не очень бессознательная. Ну, не очень бессознательная или, можно сказать, неосознавательная. Если мы получили какой-то опыт, вот мы можем дальше, вот опыт уже произошел. Это у нас уже по-любому есть. Дальше он может быть осознанно обсуждал и перевести в вербальную форму, когда я это обозначаю, и вроде бы на какое-то время стагнирую, потому что это нечто постоянное. Потому что в каком-то контексте я могу чувствовать себя хорошим человеком, а в каком-то контексте я могу чувствовать себя полным дерьмом. И то, и другое будет соответствовать мне и не противоречить. Вот. Вот про это я говорю.
Ты опять освещаешь с позиции терапевта.
Это процесс точно такой, как процесс идет, может быть, у терапевта, точно так же мы у клиента, мы смотрим, он приходит к нам в какой-то ситуации. Мы смотрим, где у него, что ему мешает решить эту ситуацию. Да? Найти тот способ жизни в этом его контексте так или иначе. И, собственно, мы смотрим, где же, что. Он не идентифицирует свои чувства, не идентифицирует потребность, не может смириться, что в этом контексте, по его силам, самое лучшее вот это. Может быть, очень противное решение, но самое лучшее для него в этой ситуации. Решается действовать, находит какое-то действие. Это точно так же клиента, что не важно кто. Или я тебя не понимаю, или
тогда следующую пару берем.
Да, у нас уже как-то время уже заканчивается.
Это, мне кажется, как раз отмена к тому, когда почему практика не может стать теорией. Слишком уникальны эти идентичности клиента, чтобы говорить о них в общем. Ну, то есть процесс понятен, но какая именно там идентичность будет развиваться, это будет уникальная ситуация. Ну, как раз
ну, слушай, ну какая разница, чьи цикл контакта рассматривать, если речь идет о каких-то универсальных вещах?
Это не важно,
да, как там. Давайте уже без четверти 10 у нас остается 15 минут поделиться какими-то впечатлениями. такой шеринг завершающий. Поэтому я предлагаю на этом нам закончить, да, и вот поделиться своими впечатлениями. Да, я еще хотел сказать в завершение, что мы тут собираем такой организационный взнос по 300 рублей, ну, на издание сборника, на такие организационные дела. Но не обязательно, если денег там нет, не хочете, то и не сдавайте. Ну а если кто сдаст, то это поможет нашему семинару. Да. Давайте про шеринг и завершим.